Сегодня мы будем читать из первой книги Паралипоменон. Меня когда-то научили, как правильно ее произносить. Из двух частей. Парали, а потом Поменон. 14 глава. Первая Паралипоменон, 14 глава. «И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И попросил Давид Бога, говоря, идти мне против филистимлян, и предаешь ли ты их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, я предам их в руки твои. И пошли они в Ал, Пирацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды, посему и дали имя месту тому Ваал Пирацим, что значит Божий прорыв или Господень прорыв. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще воспросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них. Иди к ним со стороны тутовых деревьев, и когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов». Вот целую главу мы с вами прочитали. Теперь нам нужно разобраться, что мы услышали. Так бывает, что детали мы пропускаем мимо ушей. В целом все понятно, что главное, что второстепенное. Давайте разберемся в этом. Итак, первые два стиха. Здесь во втором стихе написано, когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля. Обратите внимание, что Бог вознес Давида не ради него самого. Согласны с этим? Ради чего он вознес? Конкретно написано. Ради народа его Израиля. Бог вознес Давида не ради того, что... Хотя он был, в общем, неплохой парень. Ну, в общем... Хороший, из всех, может быть, даже лучший. Из всех людей, может быть, даже лучший, не знаю. Но, тем не менее, Бог берет его и говорит, у тебя есть миссия. Я тебя ставлю на определенную должность. Ты будешь что-то делать, ты будешь что-то выполнять на этой земле. И я благословлю тебя. Благословлю тебя ради народа, над которым ты будешь царствовать. То есть народу нужен такой руководитель, такой лидер, как Давид. Бог выбрал лучшего, не какого-нибудь просто никому не нужного бродягу. Нет, он выбрал лучшего. И он говорит, я тебя благословлю, вознесу твое царство. Ты будешь царем над Израилем. Но сделаю я это не ради тебя. Не ради твоих способностей, не ради твоих задатков. Вот давайте мы здесь немножко потопчемся на этой мысли. Вот если взять, например, ну вот тот же самый спорт, да? В России скалолазание, которым мы сильно так увлекаемся, это школьная программа. В каждой школе есть там скалодром. И таким образом в России сколько, я не знаю, 140 миллионов или сколько там. Таким образом, каждый ребенок, он приходит и на скалодроме на этом занимается. Отсюда получается, что отбор, который может участвовать в этих соревнованиях и вообще заниматься этим спортом, он колоссальный. Мы смотрим на наших спортсменов, вот я не знаю, например, вот Даниил сидит, может быть, он тоже великий скалолаз, но он никогда не пробовал. Может, он тоже великий скалолаз, может быть, да? Но он не пробует, он не старается. В школе его никто не заставляет. Мы не знаем, какие его задатки. Таким образом, получается, что мы имеем то, что у нас есть. Вот те, кто к нам приходит, кто с нами хочет заниматься, мы с ними и занимаемся. А есть у них задатки или нет? Это уже второй вопрос. Это уже дальше талант тренера. То есть мы делаем из того, что мы имеем. Вот и все. Поэтому, может быть, у нас где-то в Узбекистане есть колоссальные задатки у кого-то. Вот, ну, мы его не видим. И он сейчас, может, просто баранов пасет. И никогда даже не пробовал ничего делать. Представляете себе? А Бог, он смотрит на каждого человека и знает все его задатки. Ему не надо, чтобы везде ставить скалодромы и так далее. Он знает задатки этого человека. Мы смотрим на задатки и говорим, у него, у этого человека есть задатки, я буду с ним заниматься. Мы так не говорим, ну вот мы лично так не говорим, потому что у нас нет выбора. Мы занимаемся с тем, что есть. Понимаете, да? То есть, а те тренера, они выбирают из лучших-лучших и вместе с ними побеждают. И у них есть выбор, они могут себе это позволить. Понимаете, да? А у Бога другое. Он говорит, я беру тебя. Да, ты лучше, у тебя есть задатки. Но главное – это не задатки, а главное – это твое отношение к тому, что я тебе поручаю. Не лучше? Я не знаю. Может быть, было когда-то, ну, если мы посмотрим на историю рождения Иисуса Христа, ну, вот та же самая Руфь, да? Ну, что можно сказать? Это лучший из лучших? Ну, может быть, да, по характеру ее и так далее. Но она была из рода такого, из такого народа, которая... Мне кажется, что у Бога такое видение. Он берет человека и благословляет его, исходя из того, как он относится к своей миссии. Он говорит, какая у тебя миссия? Если ты хочешь исполнить мою волю, я благословлю тебя. И работы или дела у Бога очень много на этой земле. Чем можно заниматься? Не думайте, что я уже ничего не могу, у меня нету никаких сил, или мне ничего не доступно, дайте мне попробовать. Я просто хочу спросить, вы хотите благословения?
Хотим.
Хотим. Если вы хотите благословения, чтобы Бог вознес вас, спросите у него, а какая моя миссия? Егор, ты знаешь свою миссию?
Нет.
Это первое откровение, которое я хочу сегодня. Если ты знаешь свою миссию перед Богом, это путь благословения. Если ты не знаешь ее, это страшное незнание. Это провал во всей твоей жизни. Это то, что нужно восполнить перед Богом. Это то, что нужно спрашивать у него, спросить Господь, что ты хочешь для меня? Неужели просто так я пришел в эту церковь? Неужели просто так я пришел вообще к тебе? Просто так? Или все-таки у тебя есть что-то, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Ну, хотя бы для себя. Ну, вообще-то в чем-то моя миссия. Хотя бы котов кормить на улице. Ну, хотя бы что-нибудь, что угодно тебе. Ну, спросите у него. Я не утверждаю, что никто не спрашивал. Но все-таки, если вы этого не знаете... то это тоже очень важно. Важно сегодня это услышать. Услышьте, пожалуйста. Это не значит, что ваша жизнь просто прожить хорошо, иметь достаток во всем, быть здоровым. Вот повезло человеку, вот он до конца жизни не болел. Другому не повезло, вот он родился больным, а мне повезло, вот я прожил эту жизнь. А зачем? Может быть, ты что-то упустил? Может быть, ты что-то упустил? Может, Бог тебя... родил для чего-то важного. А ты знаешь, зачем? В чем твоя миссия? Нет, это вопрос. Может быть, кусты поливать? Но спроси у Бога. Ты спрашивала когда-нибудь? Если ты хочешь благословения, чтобы Бог вознес тебя, надо знать, в чем твоя миссия. Миссия Давида была быть царем народа Израиля. Ради него, ради народа Израиля, который был в завете с Богом, Бог благословил их царя. Вы согласны с этим, нет? Если нет, пожалуйста, подправьте меня.
Не все.
Не все. Я сейчас это покажу. И тогда взял Давид, следующий, с третьего, еще себе жен. И родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена. И здесь они перечислены. Много детей родил, много жен взял. Я хочу спросить, вам знакомо это ощущение, когда Бог благословляет? когда вот прямо вы чувствуете, что поперло, вот все наладилось, и вот ты чувствуешь, вот сейчас надо, надо вот все быстро брать, пока есть возможность жениться, размножаться, строить дома, покупать квартиры и так далее. А вот у меня в жизни так оно случилось. Был такой период, даже когда я, в общем, ну я был верующий человек, но внутри себя я не заключил еще завет с Господом, я еще не крестился. Но этот период такого процветания у меня был именно тогда. Тогда, когда я могу точно это сказать, ну, залог нынешнего благополучия в огромной степени он был заложен именно тогда. И потом я понял, что на самом деле это не главное. Вот когда это все происходит в твоей жизни, ты чувствуешь достаток во всем, все тебе по плечу и так далее. А потом ты понимаешь, это не главное. И пришел момент, когда я пришел к Богу и сказал: «Господи, все, что есть у меня, я прошу Тебя, возьми, пожалуйста, в свои руки и сделай с этим то, что Ты хочешь с этим сделать». И испугался. Я испугался. Я испугался своих слов. Я думал, вдруг Бог сейчас сделает что-то такое, что мне не понравится. Отнимет у меня все, и я буду вот нищим и так далее. В общем, сами представляете, какие страхи. А потом мне тут же пришла вторая мысль в голову. Если все это у меня есть, все, что у меня есть, приведет меня в ад. Я иду не по тому пути. Зачем мне это все нужно? Если это цена того, чтобы я имел спасение, вечную жизнь, да, и Бог решит меня чего-то лишить в моей жизни, то значит это так и должно быть. Но оказалось, вот сейчас уже глядя на мою жизнь, оказалось, что Бог хотел, чтобы я был служителем. Я был все время освобожденным служителем, и меня освободил только Бог. Я мог сделать то, чего я считал необходимым делать перед Богом. Он дал мне такую жену, которая никогда со мной не спорила. Куда бы я ни ехал, я это делал, она никогда не говорила мне. Один раз у нас была, правда, такая ситуация, что мне надо было ехать куда-то, мы в караул-базар, что ли, ехали, у нас трубу прорвало. И я ставил эту трубу на Наташу, до сих пор мне так жалко, что ей пришлось с этим делом возиться. Но в целом, слава Богу, никогда не было таких конфликтов, чтобы наша семья от чего-то страдала. И Бог благословил. Я просто думаю и хочу задать вам вопрос. Если вы сегодня чувствуете, что вы процветаете, но это не каждый, тому, кто чувствует себя, что процветает, вам все по плечу. Я хочу сказать, спросите у Бога, а зачем это все? Я уверен, что не для того только, чтобы вы жили хорошо. Может быть, Бог закладывает в вас сейчас основу для вашего будущего служения, тогда, когда вы можете сказать: «Господи, спасибо, у меня все есть, Ты всем обеспечил меня. Я буду служить Тебе». Не просто жить до конца жизни и дальше обогащаясь, и вот так вот женясь, размножаясь, там, и так покупая новые дома, квартиры, машины, и все это до бесконечности. Нет! Когда-то все это будет служить Богу. Может такое быть? Вы скажете Богу: вот то, что Ты дал мне, этим я буду служить Богу. Слава Богу. Мне нравятся сейчас многие просто случаи, когда я вижу, что так и происходит, что в церкви нашей так научат. Я могу сказать, легко служить сейчас стало. Почему? Потому что каждый хочет в чем-то помочь. Раньше такого я не наблюдал, но вот нужно было мобилизовать и деньги, и людей, и так далее. Сейчас отовсюду есть желание помочь. Я очень этому рад и очень благодарен Богу. Слава Богу, люди так научены. Но сегодня это запомните. Если в вашей жизни процветание, подумайте, зачем это дает вам Бог. Слава Богу. Дальше смотрим с 8 стиха. «И услышали филистимляне, что помазан Давид, царя, над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них». Ну, во-первых, первая мысль. Когда вы процветаете, обязательно будет противостояние. Дьявол будет противостоять. Обстоятельства будут против. Вам придется сражаться. Чем больше вы имеете, тем больше сражений. Это да, это точно. Да, чем дороже машина, тем дороже на ней царапина. Вы когда-нибудь знали это? Чем больше дом, тем больше в нем дыр. Когда у тебя маленький домик, в нем может быть одна маленькая дырочка. Но когда у тебя огромный дом, в нем будет много маленьких дырочек, и все их надо затыкать. У нас был один Леня Матеров, вы, наверное, все его помните, он работал у мужчины. Просто они обслуживали его дом, 12 человек, непрерывно они все время делали. Это надо было кормить 12 человек, чтобы они обслуживали дом. Их надо кормить, платить, они все должны были работать. Я думаю, вместо того, чтобы зарабатывать на себя, человек зарабатывает для того, чтобы кормить 12 человек, и на себя он тоже зарабатывает. Но везде есть какая-то нужда. И, кстати говоря, этот человек, в конце концов, оказался в тюрьме. Вот, видите, есть противостояние. Всегда, когда ты чего-то достигаешь, всегда есть этому противостояние. Есть противостояние. И вопрос в том, а что будет, победа или поражение? Человек не всегда выступает против того, что грозит ему, против зла. Иногда он выступает и против доброго. Вообще, задавали себе вопрос, вы против чего? Я могу сказать, что да, когда человек идет против, вот в нем есть, возникает противоречие, это признак его мышления, его развития. Да, его взросление, но может быть и признак какого-то внутреннего конфликта. Почему человек, вот никто так не думает, а ты так думаешь? Смотрите, Давид, у него было конкретное помазание. Он был помазан для того, это было его миссия, это было его призвание, быть царем. И он пошел против того, что грозило его народу. Он был помазан идти против. Вы согласны с этим или нет? Он был помазан, и это другого он не должен был делать. Он не мог опустить руки и сказать, а пусть приходят филистимляне, сдадимся на милость врагов и так далее. Нет, он должен был сражаться. Мне очень нравится, что вот когда фильмы смотришь про прежних царей, которые были раньше, не такие, как сейчас правители, они такие толстенькие все, ухоженные, в галстучках и так далее. Нет, тогда царь первым шел в битву, первый в этой мясорубке с мечом бросался и там одерживал победу в крови, в сражении, да? И это был царь. Это был царь, все смотрели на него, вот он первый, проехал перед всеми, перед строем на лошади и первым ринулся в бой. К сожалению, сейчас лидеры не такие. Я хочу просто задать вопрос. В том, что вы помазаны, вы готовы вступить в бой? Стать против? Ну, в чем вы помазаны? Например, ваш ребенок. Вы помазаны его защищать? Если ребенок заболел, вы помазаны о нем молиться? Если ваш ребенок уже вырос взрослого человека и так далее, но у него что-то не клеится, в жизни у него что-то не складывается, вот не может работу найти, вы помазаны молиться за него. Если есть у вас родственник какой-то, который где-то болеет, нуждается, в какой-то нужде находится, вы помазаны для того, чтобы служить ему. Мы не чувствуем вот этой вот связи, да, такое какое-то ощущение у людей, что они живут сами по себе, как бы от всех в отдельности. Но на самом деле это не так. У нас есть много ответственности, где мы можем проявить наше помазание. И если мы говорим сейчас о самом начале, Бог благословил Давида, потому что он был верен своему помазанию ради того народа. Может быть, Бог благословит вас ради того человека, о котором вы даже не думаете сейчас. Думаете, а никак, как-нибудь, там же Бог есть, Он сам усмотрит, что с ним будет. И не молитесь о нем, и не думаете, перекладывайте на кого-то свои заботы. Но вы помазаны для того, чтобы служить о нем. И может быть, это путь к вашему благословению. Разве нет? Когда мы говорим против, в человечестве очень много чего против. Вот если я смотрю, например, в молодежи прямо сплошное отрицание очень часто бывает. Но не хотят слушать благо, когда им говоришь, учти, это благо, пожалуйста, сделай это так. Нет, я против. Но это не такое отрицание. Отрицание – это хорошее качество, когда вы идете против. Но надо идти не против хорошего и применять свою способность к отрицанию и как бы противиться не хорошему, а плохому. Не с пасторами спорить, не тем, кто учит вас добру, а спорить с дьяволом, отстаивать правоту Божьего Слова. Вот в этом проявлять свою способность отстаивать, противостоять, идти против. Вы поняли, да, о чем речь? Слава Богу, примените это. Я просто расскажу вам свидетельство о том, очень сильно переживала, и этим летом моя сестра старшая, вот у нее вдруг случилось там какая-то непонятно что, ну, атеросклероз, наверное, или бляшка какая-то была, она вроде все вот в тяжелом состоянии, в реанимацию поступила в больницу, и я прошу прощения, это очень личное, конечно, то, что я говорю, но вам можно рассказать. И в таком тяжелом состоянии ее привезли домой, и у нее стало держаться очень высокое давление постоянно, ночью приступы, и она стала бояться этого давления. И вот моя племянница, с которой она живет, дочка ее, она мне пишет, молитесь о том, чтобы Господь как можно быстрее ее забрал, потому что вот она мучается и так далее. Но ей 84 года, да, я, конечно, понимаю, давайте будем, это просто, это же очевидно, давайте будем молиться о том, чтобы ее Бог забрал. А представляете себе, Бог мне говорит, скажи ей, пусть она не ждет, что мама уйдет, пусть она ждет исцеления, пусть она стремится к этому, пусть она не думает о себе, а думает о ней. Я ей написал, это было очень тяжело ей писать, потому что она там одна, она там старается и так, никто ей даже не помогает, помощи, поддержки нет, я пишу здесь. И удивительно, вы знаете, все изменилось. Я стал посылать ей наше чтение на каждый день. Ну, не чтение, а все наше собрание. Утром и вечером. Сначала она мне писала. Я не могу, кажется, что Бог, у меня все горит, когда я это читаю, Слово Божие. Вот она находила такие места, что вот Бог меня судит. Вот я теперь болею, умираю, вот Он мне послал. Почему на старости лет мне в это нужны такие испытания? Сначала у нее были такие вопросы. Потом она стала мне смайлики присылать. Потом она стала всякие поцелуйчики, сердечки. Я чувствую, что у нее реакция изменилась. И вот недавно они прислали, что они уже поехали в санаторий. Она сидит такая, как пирожок цветущая. Смотрите, все может измениться. Я верю в это. У меня нету никакого сомнения. Ей, конечно, нужно Господу, но зачем 84 года? Ну, может быть, это даже не ее вопрос. Подумайте об этом. Может, это даже не ее вопрос. А может быть, это вопрос моей племянницы. Может быть, через нее, через ее переживания Бог формирует мое представление о том, как работает Слово Божье. Вот представляете себе, мы относимся к нашим собраниям уже как будто это, ну, как бы должно, я не знаю, кто слушает, не слушает. Я вам могу сказать, это спасительное слово, спасительное. Там, где его нету, там приходит смерть. А там, где оно есть, там возвращается жизнь. Это правда, я испытал это этим летом. В то время, когда мы начали это слушать, мы спаслись. Все спаслись, кто здесь сидит. Кто-то сомневается в этом? Все спаслись от коронавируса, мы все остались живы. В этих словах была жизнь. Относитесь к этому. Не спорьте, не надо спорить. Не будьте против этого. Я очень прошу, не надо. Можно сказать, так что, ну кому это надо? Знали бы мои обстоятельства. Ваши обстоятельства зависят от того, как вы относитесь к Слову Божьему. Вот, аминь. Другого я не могу сказать. Я не хочу знать ваши обстоятельства. Я знаю, что любые обстоятельства могут измениться, когда мы правильно относимся к тому, что Бог говорит нам. Слава Богу. Я хочу сказать, что просто Давид был молодец. Он пошел, сделал правильно. У него был выбор невелик. То есть он должен был отстаивать свой народ, и он его отстаивал. Слава Богу. И вопрос в том, вот перед вами какой вызов сегодня стоит? От вас сегодня зависит, что будет, поражение или победа. от вашего отношения. У вас есть выбор сегодня. Вы не стоите, может быть, так высоко, как царь Давид, но у каждого есть помазание что-то делать в этой жизни. Хотя бы цветы выращиваешь. Филистимляне, 9 стих, пришли и расположились в долине Рефаимов. Рефаимы – это древний библейский народ, известный своим исполинским ростом, великан. Говорят, Голиаф был Рефаим, воевал на стороне филистимлян. Ну, вот такой огромный человек. Поэтому, может быть, филистимляне, они пришли туда, чтобы Давид подумал, долина Рефаимов, там одни великаны, наверное, там сплошные Голиафы, как это и было раньше. Да? Я просто хочу сказать, что дьявол, он всегда рядится в Рефаима. То есть он любую проблему раздувает до невероятных размеров. Он всегда в долине Рефаимов, оттуда начинает свое наступление. Смотри, какие мы большие. Смотри, как нас много. В этот раз тебе не выпутаться. А между прочим, Давид разделался с Рефаимом путем очень простым, одним камнем. Ему не надо было никаких сложных машин, ракет, никаких танков, ничего подобного. Просто одним камнем, гладким камнем он заехал ему в лоб, и на этом все закончилось. И слава Богу, я просто уверен в том, что все первоначальные страшилки, и мы недавно читали Кеннета Копленда в чтении, там написано, что если дьявол что-то говорит вам, скорее всего, это не сбудется. Это не сбудется, потому что это дьявольская ложь. Он отец сатаны. Спросите у Бога, что будет, и стойте на этом. Найдите в Слове Божьем обетование, в которое Он говорит вам верить. И стойте на этом, а не на лжи дьявольской. Он всегда преувеличивает проблему. В долине Рефаимов всегда преувеличивает проблему. Проблема, ее решение с Господом намного легче и намного приемлее, чем кажется в самом начале. Дальше, 10 стих, может быть центральный. «И воспросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян? Предаешь ли ты их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, я предам им в руки твои». Слава Богу! Смотрите, мы с вами прочитали в 11 стихе, что место тому, где он одержал победу, Ваал Пирацин, или Господний прорыв. Вот он сейчас стоит и не знает, будет прорыв или не будет прорыв. Вам нужен прорыв? Кому нужен прорыв? В чем-нибудь. Если вам нужен прорыв, с чего надо начинать? С чего Давид начал? Он спросил у Бога. Слава Богу! Это чудо. Вы знаете, тема очень интересная. Ты молился или не молился, прежде чем начать это делать? Или просто утром проснулся и подумал, есть дело, надо его делать. Ты молился или не молился? Ты молился или не молился, прежде чем покупать машину? Ты молился или не молился, прежде чем идти на эту работу? Ты спрашивал у Бога или не спрашивал у Бога, прежде чем туда ехать? Ты спрашивал у Бога или не спрашивал у Бога, жениться тебе или нет? Вы знаете, это очень важный момент. Это касается девочек наших, которые здесь сидят, и мальчиков наших, которые здесь сидят. Это чрезвычайно важный момент, который я хотел немножко уделить внимание. Была такая прекрасная поэтесса и композитор, и исполнительница Татьяна Снежина. Вы слышали, может быть? Ее особенность, ее судьбы в том, что она в 23 года погибла в автомобильной катастрофе вместе со своим женихом и не смогла даже выйти замуж. Ну, хотя они готовились к свадьбе. Было подвенечное платье, и ее в этом подвенечном платье похоронили. Меня поразила эта история. Но самое главное, меня поразили стихи, которые она написала. Это одно из первых стихотворений, которое она исполнила своим голосом. Смотрите, там такие слова есть. «Звезда моя, ты не сияй в печали, не обнажай души моей при всех. К чему всем знать, что нас с тобой венчали и райский ад, и непорочный грех». Райский ад?
Райский ад.
Поразительно. Райский ад. Действительно, посмотрите, сколько людей, я много этому уделил внимания вот этим летом, слушал много, рассказывает один, значит, ну, в общем, из протестантских каких-то кругов, один пастор. Но он говорит, я воспитан был в такой среде, где вот обязательно нужно жениться на верующей, ну, вот в церкви, как положено, получать благословение. И вот летим в самолете с одним человеком, Вот, думаю, поделюсь. Приеду домой, встречусь с женой. Он говорит, я тоже встречу. Он говорит, вы женаты? Да, я, говорит, в гражданском браке. В гражданском браке. Он говорит, да, я никогда, говорит, я, говорит, уже взрослый человек, прожил почти жизнь. И, а что такое гражданский брак? Говорит, ну, расскажи. Ну, мы, говорит, просто живем, вот, с женщиной, и это, говорит, гражданский брак. Он говорит, так это же блуд. Ну, вот он не побоялся это сказать, это же блуд. Гражданский брак – это тогда, когда ты идешь, ну вот, в ЗАГС, зарегистрировался, там, это можно сказать гражданский брак, но все равно это никакой не брак, потому что, а где благословение от Бога? А вы молились перед тем, как вступить в брак? Когда вы зарегистрировались, вы спрашивали у Бога, Господи, ты благослови меня? Они не знали этого. А вот представьте себе, эта девушка перед смертью вдруг осознала, что я не буду сейчас делать предположения о ее личной жизни, но здесь написано «райский ад», когда два молодых человека, да, они испытывают личные отношения, близость, но они не зарегистрированы в браке, они не молились перед этим, они не просили благословения у Господа. Они испытывают рай, когда они наслаждаются друг другом. И это ад. Это ад. И теперь представьте себе, молодая девушка, которой 23 года, она непорочна. Она непорочна. И вот накануне свадьбы, накануне того, как уже они купили эти самые платья там и все остальное прочее, у них случилась близость. И это что будет считаться? Непорочный грех. Тогда, когда ты принесла свою непорочность, ну куда ты принесла ее? Где ты ее оставила? И это скорбь, это великая скорбь. Я просто думаю, сколько людей, ведь это же так абсолютно все живут, ну вот в этом мире. Так строятся браки сплошь и рядом. Но я не знаю, у мусульман, я не буду туда вникать, но вот так называемый русскоязычный пласт населения, наше поколение, люди вот таким вот образом вступали в брачные так называемые отношения, строили семьи.
Благословлял, кто регистрировался.
Благословлял, кто регистрировался. А Бог где был в это время?
Не было.
И теперь люди смотрят на свои судьбы и говорят, почему мне так? Что случилось с моей жизнью? Никакой победы, одно поражение. А ты Бога спрашивал, а ты Бога почтил в чем-нибудь. Люди спрашивают, откуда эти страдания берутся в жизни, откуда эти мучения. А что было вначале? Райский ад или непорочный грех, или грех за грехом? Так хочется действительно понять, вот представьте себе, вот муж и жена, они хотят даже, пришли к Богу уже намного позже. И все равно несут вот эти вот самые проблемы, которые были раньше. Ну что, Бог, разве Он не может исправить все? Смотрите, сколько здесь конфликтов. Бог-то может все исправить, но ты уже не можешь ничего исправить. Потому что самые лучшие воспоминания, которые есть у тебя о прошлом, это грех. Воспоминания о твоей юности, о первых встречах и поцелуях – это грех. Тебе даже вспоминать этого нельзя, если ты действительно верующий человек. А люди продолжают свою жизнь жить без Бога. Неверующий муж, верующая жена – сколько проблем. Я думаю, что об этом надо молиться каждому человеку. Место молитвы, чтобы одержать победу, оно чрезвычайно важно. Не думайте, дорогие мои, что это все так просто. Я слушаю священника, который вот православный. Ну, некоторые говорят, что в православных храмах не так. Но тот, которого я слышал, он говорит, да если не венчаны, мы даже до причастия не допускаем. Если человек говорит, что состоит в невенчанном браке, не допускаем. Дорогие мои, понимаете, как высока планка? Я не спорю, правильно они делают или неправильно они делают, но это все происходит в нашей собственной жизни. Это то место, где нам нужно работать об этом. Вот вопрос. Не спрашивай, почему это в моей жизни, откуда эта боль, откуда это переживание, почему все так именно получилось. Просто задай себе один вопрос. А я молился перед тем, как выйти на эту брань? Я молился перед тем, как это начать или нет? Или все это было как в бреду? Райский ад и непорочный грех. Райский ад. Слава Богу! Победы! Дальше 11-12 стих. «И пошли они в Ал перед Сим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды, и оставили там филистимляне богов своих, они все это сожгли». Ну это же полная победа, правда, да? Триумф, здорово, победы. Какое значение мы придаем тем победам, которые мы одерживаем, если мы одерживаем эти победы? Я что-то не помню, чтобы кто-то вот вставал и благодарил. Здесь, когда у нас бывает время благодарности, мы благодарим, что здесь неделю назад произошло. Но я не помню, что кто-то сказал, а представляете себе, 20 лет назад Бог спас меня. Я пришел к Богу, покаялся. Какое значение мы придаем тем победам, которые Бог дает нам? Вот это ведь о чем говорит? Вот посмотрите, народ Израиля, когда его вывел Бог из рабства египетского, они тут же все забывали, что Бог для них делал. Вот не было у них воды, Бог дает им воду, они тут же забывают, и следующая проблема, они не помнят уже о том, что Бог только что вчера для них совершил чудо, они уже не помнят. Они не славят и не благодарят Бога за то, что Он сделал. И это не дает им возможность одерживать следующую победу, потому что они опять растеряны, они не знают. У них нет опыта, они не помнят, что сделал Бог для них вчера. Хорошо, я буду очень рад, если все мы будем вспоминать, что Бог сделал для нас, какие победы мы одерживали в нашей жизни. Слава Богу! Я очень рад тому, что вот, например, Ниночку сегодня мы ее... поздравляли. Но ведь спасение этой семьи было настоящим чудом. Правда, Нина?
Да.
Когда Янис, когда ты принимала крещение, Янис еще думал, бросать ему курить или нет.
Да, да.
Сказал, нет, я еще курю. Но потом время пришло, в декабре мы его крестили, я помню, на Анхоре с Андреем. Разве это не чудо спасения? Сколько чудес в вашей жизни произошло? Скажите, вот сидит твоя дочь. Вообще чудо. Слава Богу. Мы вот на такие вещи не обращаем внимания. Уже все это есть как есть. Нет, дорогие мои, нет, нет, нет. Это очень важно, чрезвычайно важно. Для того, чтобы одерживать следующий раз победы. В 13 стихе. «И пришли опять филистимляне». Вот, это как раз об этом говорят, что он обязательно придет. И то, что вы сегодня одержали победу, это не конец истории. Он обязательно придет еще раз. Дьявол обязательно придет, обязательно принесет какую-то следующую проблему. Слава Богу. 15 стих. В 14 стихе еще очень интересно опять. «И еще воспросил». Ну вот, смотрите, такая интересная ситуация. Один раз... уже я одержал победу. Но чего мне еще спрашивать? Я уже все знаю. Как в прошлый раз я беру тот же меч, опять иду. Но есть определенная деталь. Он говорит, не иди в лоб прямо на них. Иди вот таким вот путем. И слушай. Умеешь ли ты слушать Бога? Или не умеешь? Вот смотрите, здесь написано. Это Иезекииль 43:7. «И сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилев вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их блуждением своим», и так далее. Здесь очень важно, дорогие мои, что это место. Вот смотрите, Давид шел до определенного места, пока не услышишь, и тогда Бог будет за тебя. Это значит, что Бог восстал, пойдет. Бог говорит пророку, это место, определенное место твоей жизни, этого народа. Это место, где есть святилище. Это место, которое определил Бог. Это очень важно сказать, запомните это. Не каждое место одинаково в вашей жизни. Не каждое место одинаково в вашей жизни. Вы должны слушать Бога, на каком месте вам стоять. Где вам быть, где Бог открывается вам и где Он будет действовать на вашей стороне?
Место,
Да, не каждое место. Мы должны знать, в какое время, в каком месте нам находиться для того, чтобы одерживать победу. Я точно могу сказать, что это место особенное. Это место особенное.
Не все на этом месте могут стоять.
Не все, но это место особенное. Если кто-то имеет откровение, что он в это время, пока здесь собирается церковь, может быть в другом месте, это должно быть услышано от Бога. Иначе можно растерять что-то очень важное. Если в вашей жизни, вот в сегодняшнем дне, вам нужна победа, спросите у Бога, где я должен быть завтра для того, чтобы мне сражаться? Что лучше сделать? Иногда так кажется, что если пришла болезнь, то лучшее место – это больница. А может быть, Бог скажет, лучшее место, если ты придешь в дом молитвы. А может быть, Бог скажет, лучшее место, если ты поедешь, где-то потрудишься, если ты сделаешь что-то доброе, если ты где-то поможешь кому-то, если где-то ты поможешь, накормишь кого-то, сделаешь какое-то доброе дело. Это важно помнить об этом, спрашивать у Бога, где мне лучше быть. Наши человеческие рефлексы, они заставляют нас скорее идти по самому легкому пути, по традиционному пути. Мы знаем, что нужно делать, если хочется кушать. Надо скорее идти на кухню, что-то приготовить, или идти в какую-то столовую и так далее, где-то, где можно насытиться. Но, дорогие мои, это ведь очень просто, кажется. Но мне кажется, для того, чтобы накормить себя, лучше накормить другого. Часто так бывает. Если у тебя есть нужда, может быть, лучше восполнить чью-то нужду. Сделать кому-то что-то доброе. Не отстаивать себя, а наоборот уступить кому-то. Где мы должны быть в следующий день нашей жизни? Завтра понедельник. Перед нами есть определенные проблемы. С ними надо справляться. И это очень важно, если мы сегодня с вами это понимаем и вместе с вами помолимся. Вы можете спросить у Бога, где мне завтра быть, чтобы одержать победу? Если перед вами стоит какое-то важное решение, вы не знаете, как правильно поступить, спросите у Бога об этом. Если вы запутались, как мы говорили, так, что и брак в чем-то не удовлетворяет, ведь даже, понимаете, не в том дело, послушались вы церкви или не послушались вы церкви, а дело в том, что получили ли вы благословение от Господа или не получили от Него. Как исправить это? Господь подскажет, Господь поможет. Он скажет, что лучше сделать, как направить свой путь. Во всем, во всех обстоятельствах Господь нам советник, и Он залог нашей победы. Слава Ему за все. Аминь.